Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 18 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Схема обладания». Продолжительность записи – 74 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Это вторая послеполуденная лекция 18 декабря. И мы продолжаем обсуждать эту схему обладания. Так вот, вы можете подумать, что я слишком много делаю. Создаю для вас слишком много хаотичности тем, что даю вам этот материал. Но в этой лекции я предоставляю вам выбор между двумя вещами. Я мог бы просто провести процессинг нескольким присутствующим здесь, и я собираюсь заняться этим сегодня днем. Но я хочу, чтобы в обращении и у вас на руках было достаточно материала для того, чтобы вы действительно могли делать определенную экстраполяцию. Экстраполяция — это замечательное слово. Люди напрасно ищут в словарях это слово — экстраполяция. Это не интерполяция, потому что интерполяция означает просто найти какую-то точку в середине. Какую-то точку. Так что давайте пойдем дальше и выясним, что это такое. Математику можно было бы назвать экстраполяцией. Это когда на основании чего-то вы делаете вывод о дальнейшем. Это просто то, что мы делаем в настоящее время. Понимаете, аппроксимация. Мы предсказываем изменение обладания и делаем оценку скорости изменения обладания, когда оцениваем будущее. Я хочу, чтобы вы знали эти вещи, поскольку, зная обо всем этом, вы могли бы немного подумать и, вероятно, обнаружить кое-какой весьма интересный материал, поскольку, когда мы начинаем говорить об изменении скорости времени, времени как скорости изменения обладания или необладания, мы оказываемся в области, которая изучена лишь совсем немного. Так вот, следовательно, вы не должны упускать из виду самую первую, самую непосредственную пользу, которую это принесет вам в терапии. Потому что психотик. Потому что это, вероятно, первый, по-настоящему хороший, надежный, механический способ анализа психоза. Почему психотик всегда находится в прошлом? Невротик в лучшем случае находится в настоящем. А люди, обладающие душевным здоровьем, устремлены далеко в будущее. Их мысли неизменно и постоянно нацелены на будущее. И можно сказать, что человек обладает душевным здоровьем в той степени, в какой он способен думать о будущем. Почему? Это означает следующее. Человек обладает душевным здоровьем в той степени, в какой он может предсказывать скорость изменения обладания и необладания. До тех пор, пока человек может предсказывать скорость изменения обладания и необладания, он вполне душевно здоров. А когда люди не способны предсказывать скорость изменения обладания и необладания, они не способны предсказывать, и они не обладают душевным здоровьем. Когда они не способны предсказывать, они просто не способны предсказывать, и, следовательно, что с ними происходит? Они становятся следствием. Так вот, скорость изменения обладания и необладания можно считать причиной. Таким образом, то, что мотивирует причину, находится в будущем. Сама причина, однако, не находится в будущем, потому что это означало бы, что причина представляет собой поток и энергию. Что за чушь? Время не может существовать без пространства, энергии и объектов. Без всего этого не существует никакого времени. Из всего этого наибольшее значение имеет здесь и является самым лучшим методом оценить все это. Скорость изменения обладания. Так вот, у вас есть это... Давайте предскажем, что произойдет завтра на планете Ксеркс. Можете ли вы предсказать это? Что случится завтра на планете Ксеркс? Нет. Потому что на Ксерксе у вас нет никакого обладания. Вот и все. Я имею в виду, что там нет никакого настоящего времени, поэтому как бы вы могли предсказать там скорость изменения? Скорость изменения. Бог ты мой, как вы могли бы предсказать скорость изменения, когда вы даже не знаете, что именно изменяется? Поэтому вам не удалось бы предсказать будущее. И что касается Ксеркса, тут могут иметь место два состояния. Вы не заинтересованы в этой планете, и она не оказывает на вас никакого влияния. Или, если вы заинтересованы, она опять-таки не оказывает на вас влияния. Ну и что же? Так вот, когда человек заинтересован в обладании, существующем в настоящем времени. Только в этом случае он может стать невменяемым в отношении этого настоящего времени. Чтобы быть сумасшедшим, человек должен быть заинтересован в обладании. А природа этой вселенной такова, что человек, чтобы быть душевно здоровым, должен быть заинтересован в обладании. И он должен быть заинтересован еще и в необладании, чтобы быть душевно здоровым. К чему мы движемся? Так вот, данные, которые вы не знаете, не вызывают у вас ни малейшего беспокойства. То, в каком состоянии находится управление Ксерксом, или что будет напечатано там завтра в каком-то издании каким-нибудь распущенным типом, не интересует вас ни в малейшей степени. И тем не менее, это неизвестные данные. И вы обнаружите, что психотик сошел с ума из-за неизвестного данного. Он не знает, что случится в будущем. Это неуверенность в отношении скорости изменения обладания и необладания. Это его настолько вывело из душевного равновесия и расстроило. Он не может предсказать ее, что у него из-за этого возник психоз. И пока он... Вы понимаете, к чему мы приходим? Интерес. Интерес является определяющим фактором. Там, где нет интереса, нет и безумия. Разумеется, там вообще ничего нет. И поэтому у вас появляется интересный, но ничего не определяющий, и не слишком-то всеохватывающий общий знаменатель для прошлого, настоящего и будущего, а также для состояния разума. В связи со всем этим. И этот общий знаменатель, определяемый присутствующим в нем интересом, таков. Волнует ли вас это? Великий Рабле. Рассказал одну увлекательную историю. Два персонажа этой истории участвуют в битве. Все вокруг истекают потом и кровью, орут друг на друга, армии столкнулись, смешались между собой, и враги дерутся в рукопашную. Бац, бац, бац. И эти два персонажа, по той или иной причине, возможно, чтобы перевести дух, отходят в сторону и взбираются на вершину холма. Они смотрят вниз на долину и видят там эти крохотные фигурки. И эти фигурки просто движутся, словно крохотные куколки. И все это для них становится настолько неважным, что они начинают смеяться. И они от всего сердца хохочут над всем этим. А затем, конечно же, просто разваливаются на солнышке, и на этом битва для них заканчивается. Вы хотите знать, почему тета-клирование может внезапно так сильно изменить точку зрения индивидуума? Боюсь, что ответ содержится в том, о чем я вам только что рассказал. То, как вы оцениваете скорость изменения обладания. Это либо интересно, либо очень интересно, либо «ужасно интересно», либо «о боже, мы пропали, если только не». И это все является серьезным и важным. Так вот, что означают слова «серьезный» и «важный»? «Серьезный» и «важный» — это слова, которыми обозначают ситуацию. «Интерес велик, потому что есть наказание». Вы могли бы сказать, что важность — это интерес и значительный интерес, потому что есть наказание. И интерес настолько значителен, насколько значительным представляется человеку наказание. Человек, которого нельзя заставить ощутить какие бы то ни было страдания от голода, дождя, снега, льда и всего остального, что есть на почте, не сможет ощутить никакого наказания. Если только это не наказание скукой. И это в наказании, это само по себе наказание. Однако скука — это не просто состояние бездействия. Это праздное действие. Неуверенное, колеблющееся действие, когда наказания все же существуют, и они велики. Но в этом состоянии человек решил, что он ничего не может с этим поделать. Это просто высокотонная апатия. И скуке сопутствует определенная беззаботность, легкомыслие. Что же такое душевное здоровье? Давайте определим сейчас, что это такое. Это неспособность предсказать скорость изменения обладания и необладания в отношении своего интереса к тем вещам, в которых происходят изменения. И в отношении наказания, которое, по мнению человека, может повлечь его незаинтересованность в этих вещах. Это неуклюжее определение, оно станет короче и изменит свою форму. Но давайте взглянем на него еще раз. Оно, душевное здоровье, таким образом, определяется тем, что человек может приобрести, и уравновешивается тем, насколько сильно человек может пострадать из-за обладания или необладания, а также из-за непредсказуемости изменений, которые могут произойти в обладании или необладании. Цель статики состоит в том, чтобы быть статикой. Цель тотального движения состоит в том, чтобы быть тотальным движением. И когда мы смотрим на взаимодействие статики и тотального движения, мы обнаруживаем, что посередине между этими двумя уровнями имеется теоретическая точка действия. Где наказание еще может существовать, но где оно не сметет со своей дороги все, и где обладание не является самым важным фактором. Так вот, обладание становится все более и более важным для психотика. И в конце концов он начинает все отдавать. Или же хватать и удерживать при себе. Он мыслит объектами и словами и всем на свете, поэтому его интерес сильно оберирован. И его вера в боль ужасающе оберирована. И если вы возьмете кого-то, у кого сильный психоз, то окажется, что либо этот человек отказался от своего тела до такой степени, что с ним может произойти все, что угодно, либо он рассматривает самую крохотную царапинку как неимоверное, неимоверное разрушение. Таким образом, тета-клирование просто обходит эту проблему, ослабляя степень обладания и практически полностью устраняя наказание за необладание или обладание. Это не уход с поля боя. Это не отказ от чего бы то ни было. Это способность брать различные вещи под свой контроль и в свое владение. И таким образом стабильность человека, как тета-клира, будет зависеть все еще от его интереса и способности делать оценки относительно своего тела и того, что Фрейд называл вторым «я», всего остального, что принадлежит телу, семьи, машины и так далее. Ну как, начинает проясняться? Но забавно тут то, что мы не можем ничего удалить из этой вселенной, из-за этой чертовой скорости изменения обладания. Эта вселенная тем или иным образом либо взорвалась бы, либо стала бы плотной. Если бы кто-то убрал из нее одно из ее уравнений. Например, так. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. И оставил бы пятую. Человек не смог бы покинуть эту вселенную, не так ли? Или же, если бы ему это удалось, вселенная разлетелась бы на кусочки. Из-за чего? Из-за пятой динамики. Таким образом, вы обнаруживаете, что неодинаковый интерес Преклира к различным динамикам и несбалансированность интереса Преклира. Вот почему нас интересуют всякие «не могу». Сводятся к его неспособности уйти из Вселенной сбалансированно. Он должен убрать из уравнения все 8 динамик, если он хочет уйти из этой Вселенной. Вселенная, все 8 одновременно. От Вселенной вообще ничего не убудет. Но если он попытается удалить все динамики, за исключением двух. От нее не просто убудет, она не позволит ему уйти, поскольку Вселенная, похоже, представляет собой обладание и необладание. Она в какой-то степени владеет вашим Преклиром. Всякий раз, когда у Преклира есть линия, связывающая его с этой Вселенной, у нее есть линия, связывающая ее с ним. Поэтому всякий раз, когда он говорит: «Ну, у меня все просто замечательно», за исключением второй динамики, «мне, похоже, все еще хочется получать это ощущение от этих тел» и так далее. Эти тела — это отвратительная вещь, но вторая динамика... Это означает, что ваш Преклир не просто держится за нее, потому что это означает, что у него вокруг шеи обвязан толстенный канат, и этот канат привязан к вбитому в землю столбу. И до тех пор, пока Преклир думает, что ему нужно быть в этой вселенной для того, чтобы наслаждаться этим ощущением, до тех пор, пока, чтобы избавиться от этого ощущения, Преклиру требуется что-то еще помимо самого себя, о, бог ты мой. Так вот, понимаете, он, как Homo sapiens, состоит из четырех составляющих. Поэтому, когда дело доходит до отделения тетана от тела, он, в том состоянии, в котором он находится, начинает полагать, что ему нужно иметь тело, чтобы с его помощью получать удовольствие от других тел. Хорошо, давайте зайдем немного дальше и продемонстрируем ему, что ему не обязательно иметь другие тела. Ему не обязательно иметь свое собственное тело, чтобы получать это ощущение от других тел. Ему нет необходимости иметь собственное тело. Он может просто получить это ощущение от любого тела, где бы оно ни находилось. Что ж, говорит этот парень, это великолепно. Ваш Преклир все еще привязан к этой вселенной, поскольку эти тела будут помещать на него свою линию каждый раз, когда он поместит свою линию на них. И именно таким образом он опустился по шкале тонов. Таким образом, нам после этого нужно переходить к собственной вселенной. И Преклир должен быть способен макапить обладание или необладание по любой динамике. И в особенности по тем динамикам, в которых присутствует интерес. Чтобы избавиться от обладания и необладания мест-вселенной, он должен быть способен создавать все, к чему он испытывает интерес. И продолжать испытывать интерес к этому. Так вот, никто на самом деле не рекомендует вам, чтобы вы избавлялись от обладания и необладания в мест-вселенной. Но я просто говорю вам, что все это определяется интересом и тем убеждением, что это существует только в данной вселенной. Это еще один фактор. Нехватка. Убеждением, что существует наказание за уход из этой вселенной, которое состоит в том, что вы больше ничего не будете иметь. Понимаете? Эта вселенная устроена таким образом. Всякий раз, когда вы хотите что-то в этой вселенной, вы не можете это иметь. Если вы действительно хотите что-то, хотите достаточно долго и достаточно часто, создавая исходящий поток, то, разумеется, если вы получите это, то оно не будет согласно с вами. Следовательно, это нисходящая спираль. И в том, что касается электроники, это сводится, как мы с большим интересом обсуждали с вами на днях, к проблеме постоянного тока. Постоянный ток невозможен. Если бы вы изменяли точку зрения с такой же частотой, с какой вы изменяете полярность, то вы бы подумали, что наблюдаете постоянный ток. Что ж, все это очень хорошо. Очень хорошо. Это замечание сделал один человек из этого класса. Это очень интересно. Но если вы будете настаивать на том, что такая вещь, как постоянный ток, существует, и совершенно не будете изменять свою точку зрения, то вам придется делать потенциалы все меньше, меньше, меньше и меньше. И когда вы снижаете потенциал, то вы получаете другой поток. А затем вы еще снижаете потенциал и получаете еще один поток, направленный к этому новому потенциалу. А затем вы получаете еще более низкий потенциал и еще один поток, направленный к нему, и неизбежно упираетесь в самое дно, ниже которого нет ничего, кроме грязи. Так вот, если бы имелась точка видения, которая решила, что потенциал должен постоянно только расти и расти, то ей пришлось бы получать отрицательные достижения. Ей пришлось бы и далее получать отрицательные достижения. До тех пор, пока она продолжала бы получать их, она поднималась бы по шкале тонов и поднялась бы до самого потолка и выше. Но это нужно делать по всем 8 динамикам. Это не очень трудно. Это происходит автоматически. Это неотъемлемая часть всех предложенных методик. Неотъемлемая. Теперь давайте снова посмотрим на изменение обладания. И разумеется, мы обозначим это плюсом и минусом, что означает обладание и необладание. Скорость его изменения определяет. Она определяет уровень хаотичности. Это и есть хаотичность. Вы просили дать вам множество определений хаотичности. Лучше всего хаотичность можно определить как скорость изменения обладания и необладания. Это и есть хаотичность. И если вам нужна высокая скорость изменения, то вам нужен высокий уровень хаотичности. Если вам нужен высокий уровень хаотичности, вы получите высокую скорость изменения обладания и необладания. Вы принимаете решение: что ж, давайте-ка посмотрим. Нам предстоит очень активное действие, мы собираемся выбрать команды, которые будут сражаться, и это означает... И что вы получите? Бог ты мой, ваши потери и достижения будут на непредсказуемом уровне. Всякий раз. Разумеется, вы увязаете во Вселенной, которая действует... Или во Вселенной, которая действует практически автоматически. Хо-хо! Чуть ли не все ваши действия в этой Вселенной создают эти автоматические реакции. Автоматизм действительно присутствует. Автоматизм присутствует там в такой степени, что вы не можете влиять на взаимные зависимости 8 динамик. И в результате 8 динамик, и все 8 динамик могут быть найдены в любой частице этой Вселенной, независимо от того, какую форму принимает эта частица. Вы найдете там все 8 динамик. Вы находите все 8 динамик не только в человеке. И все эти 8 динамик присутствуют в восьмиграннике, который заполняет собой пространство. Но это просто замечание по ходу дела. Поместим динамики во что-то, что обладает пространственными характеристиками, а не только характеристиками частицы. Потому что вы понимаете, октаэдр вообще не обладает характеристиками частицы. Это то, чем вы бы заполнили пространство. Это формы, которыми заполняется пространство. Таким образом, вам не удастся толком вытащить своего преклира наружу, если у него все еще есть что-то, что крепко и прочно пригвождает его к какой-то точке на этой шкале тонов. Что-то неизвестное вам. Что же представляет собой эта шкала тонов? По мере того, как мы движемся вниз по этой шкале тонов, мы имеем дело с Аро и со множеством других вещей. Мы имеем дело еще кое с чем, что более важно для нас. Со временем. С верой человека в свою способность предсказывать скорость изменения обладания и необладания. И на уровне 1,5 Человек утратил свою способность не иметь. Понимаете, это способность. Он утратил свою способность не иметь, поэтому он должен иметь все. И это ужасно прочно держит его на месте. И из-за этого у него возникает невероятно странное отношение к различным вещам. Что же происходит на уровне 1.1? Этот человек утратил способность иметь, и он создает огромный поток рассеяния. Прошу прощения, в тоне один, в страхе. Он создает огромный поток рассеяния. И он состоит исключительно из «не буду иметь, не буду иметь, не буду иметь, не буду иметь, не буду иметь», понимаете? Он утратил способность иметь. Теперь давайте опустимся ниже по шкале тонов и найдем кого-нибудь в тоне горя. Мы обнаружим, что человек снова в какой-то небольшой степени вернул себе способность иметь и не иметь. И из-за этого он затем оказался в тоне горя. Мы обнаружим там также кого-то, кто снова утратил свою способность не иметь. Так вот, при работе с макапами, в каком состоянии вы найдете этого человека? У этого человека будут наблюдаться странные, замечательные проявления необладания. Этот человек не может переносить любое необладание. И теперь он не может переносить его из-за того, что его интерес к обладанию настолько силен, и ценности, приписываемые им обладанию, и наказания, которые он может получить в результате того, что он чем-то не владеет, настолько преувеличены, что, разумеется, он не может ни с чем расстаться. Итак, что происходит, когда вы сталкиваетесь с кем-то, кто находится в тоне горя на шкале тонов? Что ж, очень интересно обнаружить, что вам достаточно просто провести ему шаг 4. И готово. Вы избавили его от этого. Шаг 4 — это уравновешивание потоков. Это восстанавливает его способность не иметь. Таким образом, на всем пути вверх по шкале тонов вы просто с помощью макапов восстанавливаете способность людей иметь и поочередно не иметь. Вы не можете нарушить скорость изменения этой вселенной, но вы на самом деле не работаете с энергией. Ваш преклир не является энергией. Он — это способность производить энергию. Пространство, в котором можно разместить энергию. До тех пор, пока вы работаете с этим материалом, с использованием макапов, преклир движется вверх и вверх по шкале тонов. Почему? Вы изменяете его идеи. Таким образом, мышление действительно вырабатывает для себя. Я говорил вам немного раньше, что человек имеет то, на что он направляет свою энергию. Или же он не имеет то, на что он направляет свою энергию. Вы можете направить свою энергию на то, чтобы избавиться от чего-то, и это означает, что вы будете это иметь. Или же вы можете направить свою энергию на то, чтобы иметь что-то, и это означает, что вы это утратите. Другими словами, вы получаете что-то, что является противоположностью того, чем оно должно было быть. И какой результат вы получаете? Трак будущего этого человека становится плотным. Вам это кажется забавным, но вы понимаете, что поскольку будущего не существует, он изменил свою скорость изменения обладания, и он смотрит в будущее, а само будущее стало плотнее. Так вот, этот человек не может изменять свои постулаты. Почему он не может изменять свои постулаты? Они увязли в энергии. Он создает их внутри созданной энергии. И когда он думает, он фактически действует в более или менее плотной области. Он перемещает туда-сюда частицы, и поэтому, конечно же, не может изменять свои постулаты. И любой преклир, который попадет к вам в руки, в той или иной степени окажется не способен легко изменять свои постулаты. И вот окончательный результат. До тех пор, пока он не способен изменять свои постулаты, он, разумеется, не может изменять свое отношение. И до тех пор, пока его ум был погружен в идею о том, что здесь, в области Z, его будущее является плотным, он постоянно пытался воспрепятствовать скорости изменения или помочь ей, но она не изменилась. Таким образом, он получает что-то плотное, неизменяемое, и это макап. Это символ будущего. Это энергия. Плотная. Спустя некоторое время она становится почти такой же, как материя. И вы обнаружите, что она очень плотная. Таким образом, что вы делаете с будущим? Если вы можете найти будущее. Кстати, осмотритесь вокруг и спросите себя. Когда я что-то предсказываю или пытаюсь предсказать, в какую сторону я смотрю? Хорошо, теперь найдите будущее в том направлении. Посмотрите, можете ли вы увидеть свое будущее в этом направлении? Или увидеть то, что вы пытались увидеть в прошлом, или то, с чем вы обычно сталкиваетесь, когда пытаетесь увидеть свое будущее? А теперь сделайте это красным. Затем сделайте это синим. Затем сделайте это зеленым. Затем сделайте это белым. А затем пусть это становится больше. И пусть это становится меньше. Я просто даю вам одно упражнение. Теперь поместите его позади себя и придайте ему форму штопора. И теперь это крученое обладание будущего G. Сделайте это лиловым, а затем сделайте это черным. А теперь поместите его сюда, на угол этой сцены. Теперь завяжите его бантиком и положите в коробку, обвязанную сиреневой ленточкой, потому что это не ваше будущее. Это объем энергии, которую вы постепенно накопили. Пытаясь предсказывать скорость изменения обладания, вы постоянно направляете на предсказание скоростей изменения обладания определенное количество энергии. И на каждой частичке этой энергии стоит искусственная и абстрактная пометка — будущее. Это не энергия будущего. Это энергия настоящего времени. И когда мы смотрим вот сюда, на этот трак, мы обнаруживаем, что в конце концов область Z становится плотной. И ее очень легко перепутать с вот этой областью Y. А ее, в свою очередь, очень легко перепутать с областью X. Поскольку, как вы понимаете, все это плотные объекты. Область X. Понимаете? Таким образом, психотик, разумеется, становится не способен различать скорость изменения обладания. Потому что будущее является плотным, следовательно, будущее — это настоящее. И, разумеется, единственное, что является по-настоящему плотным, — это прошлое. Поэтому отсюда естественным образом вытекает, что он, должно быть, находится в прошлом. И он находится на градиентной шкале этих частичек, которые многие из вас... Кстати, сколько человек среди вас наблюдали эти частички? Многие, другими словами. Здесь есть какое-то направление. Здесь есть где-то какая-то масса. Вы просто работаете с ней точно так же, как и с любым другим объектом, который вам попадется. Это есть у многих ваших преклиров. Что ж, таким образом тут у вас имеется скопление. Помните, что это может быть скопление неимения. В будущем я не буду иметь, 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 в будущем. И вдруг раз, и вы этого не имеете. Вы не имеете этих частиц. Они прямо здесь, но вы их не имеете. На них имеется ярлычок «будущее». И на нем написано «это будущее, и оно пропустит вас через мясорубку». И знаете ли вы, что вы имеете полный контроль над этой массой энергии? Она ваша. И удаляя ее из этой вселенной, вы делаете то же самое, что и при создании макапов. Потому что именно вы добавили эту энергию в эту вселенную. Следовательно, ничто не мешает вам ее удалить. Так вот, именно поэтому, судя по всему, человек опускается по шкале тонов. И с помощью математики можно сделать заключение об этих уровнях шкалы тонов, взяв за основу те единицы энергии, которые превратились в плотное скопление, и на которых имеется ярлык «будущее». На скольких единицах энергии из тех, что находятся в этом плотном скоплении, имеется ярлык «будущее»? И таким образом вы в конце концов получаете ответ. Сколько единиц, сколько массы содержится в скоплении? Вы опускаетесь на уровень 1,5. Бог ты мой, это 1,5. Ха! Будущее является плотным. Человек не может позволить себе не иметь в будущем, поэтому все его мысли направлены не на созидательную деятельность, а на весьма разрушительную. И он постоянно думает: давайте-ка посмотрим, я держусь за настоящее, которое находится здесь, я держусь за настоящее. Что ж, я могу держаться за настоящее, он доказал это себе. Следовательно, все эти не иметь, не иметь, не иметь, не иметь. И если любой человек входит в комнату, не иметь. Кто бы ни подошел к преклиру, преклиру он не нужен. Что бы еще ни подошло к преклиру, преклиру оно не нужно. Если он примет такое решение, он тут же уцепится за всех них. Понимаете? Противоположные вектора. Потому что он является жертвой потоков. Поэтому в конце концов оказывается, что он имеет все. И хорошее, и плохое. И он говорит, что все это будущее. Тогда все это становится плотной массой. Таким образом, будущее является плотным. В комиксе Пога задают вопрос, где находится вторник? А в ответ раздается очень и очень решительное «прямо у вас перед носом». Это самым непосредственным образом относится к нашей теме. Таким образом, у нас здесь имеются эти X, Y и Z, где Y — это настоящее время. И именно по этой причине некоторые люди верят в линейность времени. И именно поэтому их время, их факсимили начинают выползать на свет Божий и оседать в настоящем времени. Потому что очевидно, что будущее является плотным. Так что, когда вы имеете дело с будущим, вы, очевидно, имеете дело с плотным объектом. И когда вы имеете дело с этим плотным объектом, который называется будущее, понимаете, он направил всю свою энергию на то, чтобы думать о будущем. И вся эта энергия все еще здесь в виде скопления. И чем более плотным оно становится, тем более оно начинает напоминать настоящее время. И вы увидите, что в самом начале своего движения вниз по шкале тонов эти люди говорят: «Что ж, в будущем все будет практически таким же, как сейчас». Консерватизм. Все будет таким же, как сейчас. Не будет никаких изменений. Если вы не будете знать того, о чем я вам сейчас говорю, вам нелегко придется с этими людьми. Вам будет трудно добиться, чтобы кто-то чуть-чуть изменился. Вы будете недоумевать, почему это преклир не желает изменяться. Что ж, этот преклир не желает изменяться, потому что он находится прямо здесь и смотрит на будущее. Если бы вы подсоединили к этому будущему измерительный прибор, вы бы обнаружили, что в нем столько-то эргов энергии. И что оно является неким скоплением, и что, следовательно, это предмет. И когда человек становится достаточно ярко выраженным психотиком, это будущее, когда он становится невротиком. Эта масса будущего является настоящим, потому что настоящее является плотным. И он вынужден мыслить где-то в этом диапазоне. Он начинает думать с помощью факсимиля, как я показывал вам на этом графике, на этом колесе. Он начинает думать с помощью факсимиля, вместо того, чтобы думать с помощью постулатов. Он не думает «посмотрим-ка». Он даже не говорит себе «посмотрим-ка, как я хочу, чтобы все обстояло». Нет, нет, это намного выше. Он говорит «да будет свет». Это хорошо. Свет. Понаслаждаемся немного этим движением. Что ж, он может им наслаждаться. Теперь давайте поместим туда немного темноты. И так далее. Так вот, когда он становится достаточно ярко выраженным невротиком, настоящее время. Энергия, которую он направляет на настоящее время. И он пытается поддерживать все в стабильном состоянии в настоящем времени. Он знает, что не может предсказать ничего вот здесь, потому что будущее у него находится прямо здесь. И чем сильнее он изменяет то, что находится у него прямо перед носом, тем более ужасные вещи происходят с ним по мере того, как он продолжает двигаться в... Каким будущим он заменил будущее? Он создал скопление времени. Это обладание, которое находится прямо перед ним. И он пытается изменять его, вместо того, чтобы изменять состояние, в которых он находится. Потому что состояние, которое он пытается предсказывать по всем восьми динамикам, доказывают ему, убеждают его, что их нельзя ни изменить, ни избежать. И что все это делают боги, а не он и никто другой. Что он не может изменить скорость изменения, взаимосвязи всех восьми динамик. Что все это неизбежно и в любом случае будет продолжаться. И все это галиматья. Потому что человек может взять и изменить свое будущее так, как ему вздумается. Он будет управлять своей способностью изменять будущее и уменьшать ее лишь в той степени, в какой он хочет поддерживать контакт с существующими восьмью динамиками мест Вселенной. Или он будет воздерживаться от изменения будущего в той степени, в какой он пожелает довериться другим людям. Вот и все. Будущее становится неким скоплением, и затем это скопление становится плотным, и, разумеется, оно находится в настоящем времени, потому что настоящее время — это состояние плотности и неизменности. Состояние неизменяющегося обладания. И это состояние переходит на прошлое. И у человека имеются рестимулированные факсимили, и вот в таком состоянии он находится. И, разумеется, у него есть определенный объем энергии, и эту энергию он перепутал с той энергией, которую он называет энергией будущего. А это энергия прошлого. И все это уже произошло. Это согласие с мест Вселенной. Что ж, вот вам трактат о шкале тонов. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что по мере того, как человек опускается по шкале тонов, будущее кажется ему все более и более неизменным, плотным, неизбежным, что его ожидают все более и более крупные поражения, и что болей и наказаний будет все больше и больше, в то время как желательных вещей все меньше и меньше. Таким образом, наверху шкалы тонов будущее представляется чем-то желательным, потому что человек думает, что может изменять скорость изменения обладания. А когда он обнаруживает, что он не изменяет ее, настоящее постепенно становится нежелательным. И затем в игру вступает прошлое и поглощает его интерес. И когда человек опускается по шкале тонов, вы могли бы сказать, что верхняя часть шкалы тонов — это следующие 1000 лет для человека. Верхняя часть шкалы тонов являлась бы следующим 1000-летием для человека, и она представляла бы собой просто скорость изменения обладания и необладания в течение следующей 1000 лет. А диапазон непосредственно ниже этого будет следующие 2000 лет. А диапазон как раз под этим — это следующий месяц. И затем идет завтра. Затем сегодня. И все. Это неуверенность. Что такое неуверенность? Неуверенность — это может быть. И это нерешительность — это двойной поток. А что такое плотный материальный объект? Материя — это плотный кусок замешательства и хаоса. И в нем присутствуют 2 вектора. И, разумеется, материя сама является самым большим из всех существующих может быть. Нерешительность. Нет ничего, чтобы двигалось в одном направлении, нет ничего, что было бы согласовано друг с другом. Это хаос. Нерешительность — это когда «да» движется в этом направлении, а «нет» в этом, и они аннулируют друг друга, и не совершается никакого действия. Если вы хотите, чтобы ваш преклер оказался в состоянии большого, может быть, дайте ему что-то, в чем он очень сильно заинтересован. Это самое главное. И он убежден, что его могут наказать. Вот так вы получите человека, пребывающего в сильном замешательстве. Так что по мере движения вниз по шкале тонов человек начинает верить, что боль, 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 боль. Боль состоит из силы. И на нижней части шкалы тонов преобладают диапазоны наиболее сильной боли. Хотя там присутствуют все диапазоны, боль там преобладает. Так вот, это... И когда вы находитесь выше этого, вам нужно находиться выше определенного уровня, чтобы испытывать удовольствие. Или же вам нужно испытывать удовольствие того типа, которое свойственно данному уровню. И, кроме того, быть самим этим диапазоном. И действовать как свойственно этому диапазону, и использовать его силу — это, конечно, тоже удовольствие. Очень странная разновидность удовольствия. Другими словами, для человека в тоне 1,5 задушить кого-то — огромное удовольствие. А для человека в тоне 1,1 — неимоверная радость, когда он думает, что он мог бы получить неимоверное удовольствие, очень ловко кого-нибудь отравив. Чтобы сделать это, ему нужно было бы быть заинтересованным в этом и быть уверенным в том, что он сможет это сделать. И если этот человек находится высоко в диапазоне эстетики, в тоне 1,1 и высоко в диапазоне эстетики, может быть человек в тоне 1,1, который находится низко в диапазоне эстетики, может быть человек в тоне 1,1, который находится высоко в диапазоне эстетики и так далее. И может быть человек в тоне 1,1, который находится где-то посередине или вообще нигде. Отсюда и возникает хаотичность личностных особенностей. Дело просто в том, какие диапазоны восприятия и действия используют люди. Так вот, такая отравительница в тоне 1,1 насыпала бы яд в розу, обмакнула розу в бокал с вином. Трогательный жест, чтобы ее возлюбленный выпил бокал до дна. А потом она сказала бы: «О, милый, что с тобой? У тебя живот болит?» Типично. Ну ладно. Таким образом, вы, возможно, понимаете, что для психотика прошлое является плотным. Настоящее является в некоторой степени плотным. А будущее для него не существует. Для психотика прошлое является плотным. И кроме этого, у него нет больше ничего плотного. Почему? Он не может проникнуть за пределы того, чем он непосредственно окружен. А это плотная энергия. Он не может ни на шаг проникнуть за пределы своей собственной энергии. Он не может проникнуть в более обширное пространство. Поэтому он ограничен в пространстве, он очень-очень сосредоточен в себе самом, и ему крышка. Вот так. Невротик считает, что настоящее является плотным. И время от времени он убеждает себя в его плотности, щипая себя. Он считает это способом убедить себя. И он все еще в достаточно большой степени находится под угрозой наказания. Он в очень большой степени находится под угрозой наказания. Так что он может быть наказан, если у него не будет этой плотности в настоящем. А человек, обладающий подлинным душевным здоровьем, человек, который способен думать, способен предсказывать скорость изменения или быть причиной скорости изменения обладания и необладания. Он, конечно, контролирует будущее. Он может не только контролировать прошлое, он знает это. Он может контролировать и настоящее, и он, разумеется, может, как он считает, контролировать будущее в больших масштабах. И ему интересно делать это. Ему интересно контролировать будущее. Так вот, как много усилий он будет направлять на будущее, зависит от того, насколько значителен его интерес к этому будущему. Поэтому один человек, который находится высоко на шкале тонов, может восседать на Олимпе, совершенно ничего не делая. а другой человек, который находится относительно высоко на шкале тонов, у которого куда ни ткни огромные объемы хаотичности. Он все еще высоко на шкале тонов, но предпринимает какие-то действия в отношении будущего. С чем вы тут сталкиваетесь? Вы тут сталкиваетесь с различием в скорости изменения у разных индивидуумов. Человек, восседающий на Олимпе, находится в той же точке на шкале тонов. Он просто не испытывает столь же сильного интереса к будущему, как тот, кто действует. И интерес того, кто действует, не является психотическим или невротическим, или каким-либо еще. Неважно, к чему вы испытываете интерес, или к какому количеству разных вещей вы испытываете интерес. Важно то, насколько хорошо вы можете контролировать что-то после того, как вы этим заинтересовались. Это именно то, что не так у детей, по мнению их родителей. Ребенок заинтересовался химией и хочет иметь набор для занятий химией. Он очень интересуется химией, и он получает этот набор, и он по-прежнему интересуется химией. Но его способность оценивать скорость изменения обладания слабовата. И он начинает сталкиваться с «неиметь» с той самой секунды, как получает это «иметь». И, разумеется, он начинает подвергаться воздействию векторов противоположной направленности, и он больше не интересуется химией. Что ж, родители говорят, что ребенок должен продолжать заниматься химией, и что он должен быть постоянен в своих интересах. И причина, по которой он должен все это делать, состоит в том, что родители не изменяются, так ведь? И они считают, что это великая добродетель. Неизменность — это вовсе не добродетель. Если вы начнете воздействовать на общество и слишком часто производить в нем изменения, связанные с материальными объектами, то оно взбунтуется. Но вы можете производить изменения, связанные с материальными объектами, сколько угодно и когда угодно. Некоторые пилоты старых времен изменяли объекты, перемещая их от побережья к побережью и вокруг света. И у всех к этому был огромный интерес. Почему? Что ж, скорость изменения была очень высока. И она была выше, чем та скорость изменения, которая была у самих людей. И кто-то, казалось, смог избавиться от этой низкой скорости, отделаться от нее, поэтому люди очень сильно заинтересовались этим. Почему? Потому что они сами хотели иметь более высокую скорость изменения, но они не осмеливались иметь ее, поэтому они стали очень сильно интересоваться подобными вещами. Что ж, пилот старых времен мог сделать это. Но давайте возьмем того, кто начинает что-то изменять на уровне очень близком к уровню статики. Я со страшной силой изменял разные вещи на уровне близком к статике, просто изменяя процесс роста. Конечно, идея не растет. На определенном уровне вы просто приобретаете все большую и большую уверенность. И тут можно усмотреть более тесную связь со скоростью изменения обладания и необладания. И не успеваете вы и глазом моргнуть, как вы можете существовать как на уровне статики, так и на уровне энергетического потока. На любом из этих уровней. Люди расстраиваются из-за того, что вы изменяете их идеи. Однако на этом уровне расстраиваются еще сильнее. Они по-настоящему расстраиваются из-за того, что видят перед собой статику. И у них есть туманное представление о том, что должна существовать какая-то статика. Потому что это тета, не так ли? И она, вероятно, неподвижна. Это верно, она неподвижна. Но когда она вступает в область энергии и демонстрирует тот факт, что она не является неподвижной и что с ней связано определенное движение, люди начинают испытывать сильное замешательство. Единственное, чего вам не следует делать, это изменять свое мнение. Вы можете изменять практически что угодно, но Бога ради не изменяйте свое мнение. Вы найдете это в большинстве банков. Так вот, шкала тонов таким образом также позволяет оценить, сколько потребуется времени, чтобы изменить оценки человека в отношении будущего. Разумеется, чем ниже человек на шкале тонов, тем больше времени на это потребуется. Почему? Если вы будете брать один и тот же процесс, вы будете сталкиваться со все большим и большим числом факторов, изменяющих материю, с которой вам придется иметь дело в процессинге. Энергия в значительной степени превратилась в материю, и нам приходится иметь с ней дело. Таким образом, это, вероятно, позволяет лучше понять, с чем мы имеем дело, когда смотрим на состояние Преклира. Он пытается поддерживать себя, не давая себе упасть тем, что интересуется той или иной динамикой. Он не испытывает интереса ко всем динамикам в целом. Используя интерес, вы можете завести его куда угодно. Вы можете. Вы можете вести за собой кого угодно. Вы можете привести целые страны к развалу. Вы можете привести планеты в ад и вывести их обратно. С помощью самых идиотских тем, какие только можно вообразить. Но при условии, что сохраняется уровень интереса. Давайте возьмем какую-нибудь надежную, солидную тему, которая представляет собой очень сжатую, лаконичную оценку ситуации и лишим ее интереса. Давайте не будем описывать ее красочно. Тогда те, у кого ум действительно зашел за разум, не станут обращать на нее никакого внимания. Почему? Что ж, они не испытывают к этой теме никакого интереса, потому что они не могут ассоциировать ее с чем-либо еще, а они могут только отождествлять. И они могут повиноваться силе. Вот практически и все. Так что вы можете пройти со своим материалом через все общество. Но если вы не добавите к нему чего-нибудь интересного, то вы можете разорвать его и выбросить. Но если вы скажете что-нибудь вроде «возраст в 74 триллиона лет», то какой-нибудь журнал может взять эту тему. Это интересно. Это становится интересным. Это правда. Такая информация будет распространяться. Люди начнут задумываться, что это за ерунда или как это. Но они задумаются о том, почему это печатается в Time и так далее. Это расстраивает их. Но вы ввели в свой материал определенный уровень интереса. Так вот, после этого жизнь может стать чуть-чуть беспокойной, потому что уровень интереса начинает расти. Что ж, когда уровень интереса начинает расти, то лучше бы вам находиться в состоянии статики в том, что касается идей. А я одно время там не находился. Вы действуете так-то, так-то и так-то. Другими словами, лишенное движение штуковина под названием «идея» не должна подвергаться слишком значительным изменениям. И вы должны иметь хороший, обширный, работоспособный и точный запас знаний, который существует и будет существовать, который будет продолжать существовать и который не может быть неправильно истолкован. Почему не может? Потому что у него есть эффективные, отработанные, легко доступные для понимания способы применения. И как только вы сделаете это, то если вы начнете возбуждать интерес общества в целом, интерес. И если у вас есть идея, которая является статикой, то в этом обществе можно произвести изменения. Когда я говорю, что какой-нибудь мир можно завести в ад и вывести обратно с помощью интереса, вы можете упаковать что угодно. Любой мусор, неважно какой. Все, что угодно. И завернуть его в обертку определенных эмоциональных тонов. Его купят. Без малейших вопросов. Ученый язык — это просто способ придать более высокий тон обычной чепухе. В науке люди покупают не знание или истину. Они покупают шкалу тонов. И они считают, что наука должна находиться на уровне 3.0 на шкале тонов. имеются строго определенные оценки относительно скорости изменения обладания. И хотя мы не берем за это никакой настоящей ответственности, время от времени делались утверждения и так далее. Люди покупают тон на шкале тонов. Вероятно, это никому не покажется настолько смешным, как писателю. Писателя все это ничуть не удивляет. Он долго занимался этим. Как выражается в его рассказе профессор Блинк? Писатель знает это. Он повсюду устанавливает шкалы тонов. Вверху и внизу, впереди и сзади, слева и справа. Он должен делать это, чтобы создать некоторую хаотичность своих персонажей. Характеры героев должны соответствовать тому, что люди считают знанием людей. Писатель не пишет о том, каковы люди. Он пишет о том, какими, по мнению людей, должны быть люди, о которых пишут. Диалог — это не то, что говорят люди. Это то, что, по мнению людей, должны говорить люди, о которых пишут. Все это очень сильно обусловлено всем этим. Таким образом, мы могли бы издать книгу по любому предмету в мире. По любому предмету! И если бы она была должным образом написана, в подходящем тоне шкалы тонов, то, поверьте мне, она могла бы стать главной книгой по этому предмету. Все, что вам нужно сделать, это овладеть стилем. Какого черта делает эстетика в сфере знания? Опасайтесь знания, которое слишком приукрашено эстетикой. Знание — это то, из чего вы можете удалять эстетику, получать эстетику и отбрасывать эстетику. Если вы обладаете истиной высокого уровня, вы можете получать или выбрасывать эстетику вагонами, потому что к этой истине можно всегда добавлять интерес. Но если у вас есть исключительно эстетическое творение, и вы обнаруживаете, что там нет ничего, кроме эстетики, ведь что такое произведение литературы, как не эстетическое творение? Даже если оно напечатано в Британской энциклопедии, в нем присутствует или отсутствует определенная эстетическая гармония. Знаете ли вы, что в мире существует огромная потребность в хорошей, содержательной энциклопедии? Как делают пенициллин? Чтобы сделать пенициллин, возьмите. А не так. В ранние дни исследований в области химии существовали предположения о том, что некоторые бактерии были бактериоризированы. Они были бактериоризированы в такой степени, что бактериологическая бактериоризация происходила практически мгновенно. Но позже было обнаружено, что ее можно несколько растянуть. И профессор Хрямп сказал, хотя это оспаривается профессором Брюмфом, что сделанные ранее предположения относительно данного момента не поддерживаются древними греками. Разумеется, когда мы глубже изучили этот предмет... Олух, ты несчастный, ты не можешь понять этот предмет. Мы должны его разжевывать для тебя, Олух. Это там не напечатано, это там просто есть. И когда вы прочли все это от начала до конца, вы спрашиваете, как, черт возьми, делается эта штука? Понимаете, это мучило меня, потому что я создавал в этом обществе средства и обладание, необходимые для создания дианетики, саентологии и учения о разуме. Никто другой не собирался тратить на это деньги. Я должен был тратить на это деньги, поэтому я зарабатывал деньги, чтобы тратить их на это. Что ж, я могу. Вы всегда можете заработать деньги. Делать деньги легче, чем делать что-либо еще в этом мире. Иногда у вас возникает небольшая нехватка денег, и несколько недель вы жуете кожу башмаков или... как Чарли Чаплин, когда он съел свой башмак и так далее. Но истинное положение дел в том, что касается любого из этих эстетических творений, таково. Там есть либо данные, либо эстетика. Так вот, если бы вы просто... Вы не пытаетесь преподавать саентологию. Вы не пытаетесь кому-то рассказывать о саентологии, а просто используете саентологию. Либо для того, чтобы поставить на ноги какое-то производство, либо для того, чтобы объединить преклиров. Ваша скорость изменения обладания или необладания в значительной мере зависит от вашей эстетики, а не от демонстрации ваших знаний. Ваши обладания и необладания затем изменяются тем интересом, который направлен на вас, и интерес вызывает не знание, а эстетика. Вот почему из всех существ, какие только есть, лишь очень немногие когда-либо изучат этот предмет. На самом деле очень немногие. Вы можете взять эти знания, если вы ими хорошо владеете, но вам не обязательно выставлять их на всеобщее обозрение. Вы можете обучать людей и передавать им эти знания. Если вы делаете это, то, Бога ради, обучайте их этим знаниям примерно тем же образом, что и я. Я вложил в это очень немного интереса. На самом деле, очень немного. Время от времени острил, привносил некоторую хаотичность, но не очень. Не очень много. Давайте людям данные. Вот что важно, если вы обучаете людей. Но если вы занимаетесь практикой, то никому не давайте никаких данных вообще. Вам говорят: «Я слышала, что вы считаете так-то и так-то». И вы отвечаете: «Вот как». Что ж, нельзя объяснить все, что слышат люди. Так вот, люди, и вы испытующе смотрите на человека. Люди, которые сильно жаждут красоты и любви и тому подобных вещей, часто стремятся получать информацию такого рода, которая... Они боятся, что она окажется верной. И знаете ли вы, что они часто держат при себе какие-то данные, опасаясь, что эти данные причинят вред другим людям? И Преклер смотрит на вас и говорит: «Как это мило!» Вы смотрите в глаза Преклеру и говорите: «Да, испытывали ли вы? Вы испытывали жажду человеческой любви, не так ли?» Я имею в виду, что вы говорите о самых очевидных вещах. Просто возьмите шкалу тонов и посмотрите на эту девушку. Шкала тонов лежит вот здесь, под промокашкой, и вы можете видеть только то, что находится в этом направлении, понимаете? И тут сказано: апатия относительно неконтролируемые действия. Нет, вам не удастся с ней много поговорить. Вот. Способен на разрушительные действия. Психотик. Заболевания, связанные с отложением. Нет, давайте возьмем выше. Скука. Относительно неактивен, но способен действовать. Она приходит, и, бог ты мой, ей все надоело. Скучающий типаж. И, тем не менее, она такая-то и такая-то. Посмотрите это прямо на этой строчке. Приложите к этому эстетический диапазон. Скука. Нормальный. Невротик. Посередине. Время от времени болеет. Подвержен обычным болезням. Что ж, я уверен, что вы часто думали о себе как о человеке среднего здоровья, не так ли?
Да, да, верно.
И на самом деле уровень вашего интереса к жизни колебался между безразличием и скукой, не так ли?
Да, это верно.
Да, я знаю. Я очень хорошо это знаю, потому что жизнь не слишком интересна, если уж об этом зашла речь. Несомненно, с этим можно согласиться. Она ужасно неинтересна. Она невероятно скучна. Ужасно скучна, не так ли? Просто кошмар. И человек говорит: «Послушайте, да вы знаете, этот парень просто родственная душа». Вы просто читаете, что написано на этой строке. вы соглашаетесь с ним. Вы иногда чувствовали себя отстраненным от людей, не так ли?
Как вы узнали, что я отстранился?
Ну, на самом деле это не так, вы знаете, они просто вызывают у меня скуку.
Что ж, верно. Но люди очень неинтересные, так что в этом никого нельзя винить, не так ли?
Верно, верно. За это никого нельзя винить.
Так вот, продолжайте вы, если вести повседневную, обычную, монотонную жизнь, это, конечно, будет хорошей защитой от всего этого, не так ли?
Да, так оно и есть.
Согласие, согласие, согласие. Давайте пройдем по всей этой строчке. И мы найдем здесь вот что. Отсутствие интереса к продолжению рода. Проявляет некоторую терпимость к детям.
Ха! Другими словами, вы просто можете что-то придумать.
Неискренен. Безразличие относительно фактов.
Подумать только.
Вы разговариваете с человеком в тоне 2,5. Безразличие относительно фактов. Вы говорите, встреча началась в 2:30.
Это не так. Она началась в 3:15.
Они отвечают, что ж, хорошо, она началась в 2:30. Неважно. И она продолжалась до 5:30.
Их ничто не интересует.
И, разумеется, у этих людей очень легко можно что-то отнять, поэтому вы просто говорите. Что ж, это гонорар за эту сессию. Теперь...
Сочувственно поглаживаете его по руке. Но не так сочувственно, как вы бы погладили по руке человека, который находится очень-очень низко на шкале тонов, понимаете? Вы по-настоящему гладите по руке кого-нибудь в районе...
Как-нибудь сочувственно погладьте человека в тоне 1,5.
Вот как он отреагирует.
Люди в тоне 1,5 — это люди, которые отстранили от себя все, что они по-настоящему хотят иметь. И вы проявляете по отношению к ним небольшое сочувствие.
Что ж, это очень тяжело — тащить на своей спине весь мир, вы знаете. И добиваться, чтобы что-то делалось, и чтобы люди делали что-то, и преодолевать всю эту инертность и так далее. Это очень тяжело.
Да.
О, бог ты мой! Этот парень просто изольет на вас свою душу огромными ведрами.
Но это вас не слишком-то интересует. Однако, что такое эстетика? Эстетика — это знание. Это его применение на практике. И это то количество интереса, которое уделят вам благодаря вашему знанию. И это, в общем-то, все, что можно сказать об эстетике. Когда вы будете работать с макапами, вы обнаружите, что если вы будете следовать тому, о чем я говорил здесь, и делать это в соответствии с уровнем интереса и диапазоном эстетики людей, кейсы ваших преклиров будут неуклонно двигаться вперед. Эта схема может помочь вам, и я надеюсь, что эти данные относительно времени окажут вам огромную помощь, потому что если вы будете их применять, они помогут огромному количеству людей. Давайте сделаем перерыв.